Глава вторая. Доктор Фредерик Чилтон, 52-летний директор спецбольницы штата Мэриленд для невменяемых преступников, сидит за широким длинным столом, на котором нет ни одного тяжелого или острого предмета. Одни сотрудники больницы иногда называют этот стол крепостным рвом, другие и представления не имеют, что такое крепостной ров. Когда Клэри Старлинг появилась в кабинете, доктор Чилтон и не подумал приподняться из-за стола. «У нас тут побывало множество агентов ФБР, но я что-то не припомню ни одного столь же привлекательного», — произнес он, удобно развалившись в кресле. Старлинг сразу поняла, отчего блестит протянутая ей ладонь. Чилтон только что приглаживал смазанные бриолином волосы и постаралась поскорее высвободить свои пальцы из его руки. «Вы ведь мисс Стерлинг?» «Старлинг, доктор, а в середине. Спасибо, что согласились уделить мне время. Не знал, что ФБР принялось за хорошеньких девушек, как и за все остальное, впрочем. Ха-ха!» Он показал в улыбке прокуренные зубы. Это была специально отработанная улыбка. Предполагалось, что она подчеркнет значимость сказанного. «Бюро стремится улучшить свою работу, доктор Чилтон. Оно совершенствуется». «Вы пробудете в Балтиморе несколько дней? Здесь можно хорошо провести время, нисколько не хуже, чем в Нью-Йорке или Вашингтоне. Если знать город, разумеется». Клэрис отвела глаза, чтобы не видеть его улыбки, и сразу же ощутила, что он отметил это, почувствовав ее отвращение. «Я совершенно уверена, что Балтимор — замечательный город, но у меня строгие инструкции. Я должна повидать доктора Лектора и сегодня же доложить о результатах лично. А не могу ли я позвонить вам в Вашингтон как-нибудь потом, чтобы не терять связи?» «Разумеется, доктор. Как любезно, что вы подумали об этом. Этой программой руководит спецагент Джек Кроуфорд. Вы всегда можете связаться со мной через него». «Ясно», — сказал Чилтон. Его бледное лицо пошло красными пятнами, отчего невероятного цвета рыжекоричневые волосы его показались Клэрис еще более отвратительными. «Ваше удостоверение, будьте добры». Он не предложил ей сесть. Она так и стояла перед ним, пока он лениво просматривал ее служебное удостоверение. Затем вернул его и поднялся из-за стола. «Все это не займет у вас много времени. Идемте». Старлинг сказала: «Я так поняла, что вы меня сначала проинструктируете, доктор Чилтон». «Я могу сделать это на ходу». Он обогнул стол и взглянул на часы. «Мне некогда. У меня через полчаса обед». «Черт возьми, как ты не разобрала сразу, что это за тип? Может, он вовсе не такое уж ничтожество? Может, он все-таки хоть что-нибудь знает? Что-нибудь полезное? Что, от тебя убудет, если ты пококетничаешь чуть-чуть? Хоть тебе это не так уж хорошо удается». «Доктор Чилтон, вы сами назначили мне именно этот час. Так вам было удобнее. И обещали уделить мне некоторое время. Из беседы с доктором Лектором я, возможно, узнаю нечто такое, о чем мне нужно будет посоветоваться с вами, обсудить некоторые из его ответов». «Вряд ли, вряд ли. Я очень в этом сомневаюсь». «О, совсем забыл, мне нужно позвонить по телефону. Вы пока идите, а я догоню вас в приемной. Можно я оставлю здесь пальто и зонтик?» «В приемной. Отдайте Элану, он их уберет куда-нибудь». Элан был облачен в нечто пижамоподобное. Такая одежда выдавалась пациентам больницы. Он протирал пепельницы полой рубахи. Забирая из рук Клэрис пальто, он надул щеки и подсокал языком. «Спасибо», — сказала она. «Всегда пожалуйста», — ответил Элан. «А ты часто какаешь?» «Что вы сказали?» «Какие они у тебя выходят?» «Длинные». «Дайте-ка я повешу все это где-нибудь сама. Тебе же ничего там не мешает, между ногами. Ты можешь вот так наклониться и посмотреть, как они у тебя вылезают и меняют ли цвет от воздуха. Ты что, никогда так не делаешь? Правда, похоже, вроде у тебя вырос длинный коричневый хвост, а?» Лан вцепился в пальто и не хотел отпускать. «Доктор Чилтон велел вам явиться к нему в кабинет немедленно», — сказала Старлинг. «Ничего подобного», — произнес у нее за спиной доктор Чилтон. «Повесь пальто в шкаф, Элан, и не вынимай его оттуда в наше отсутствие. Я кому сказал?» «У меня была секретарь-машинистка, работала в приемной полный рабочий день. на сокращение бюджета. Пришлось мне ее лишиться. Теперь та девушка, что привела вас ко мне, приходит печатать на 3 часа в день, а потом вот Элан. Куда подевались все секретари-машинистки, а мисс Старлинг?»
Чилтон сверкнул в ее сторону очками. «Вы вооружены?»
«Нет, я не вооружена. Можно мне заглянуть в вашу сумочку? И в чемоданчик тоже. Но вы видели мои документы. В них говорится, что вы всего лишь курсант. Ну-ка, разрешите, я проверю ваши вещи».
Клэрис Старлинг вздрогнула, когда за ее спиной сомкнулись тяжелые стальные двери и щелкнул вставший на место засов. Чилтон шагал чуть впереди, покрашенному в зеленый цвет больничному коридору, пропитанному запахом лизола. Было слышно, как где-то в отдалении тоже захлопываются двери. Старлинг сердилась на себя за то, что позволила Чилтону сунуть нос в свою сумку и в атташе-кейс, но подавила гнев. Нужно было сосредоточиться. Все шло нормально. Умение владеть собой не подвело ее и на этот раз. Оно было ей надежной опорой, словно прочное каменистое дно под быстрыми водами реки.
«С лектором масса хлопот», — проговорил через плечо Чилтон. «Каждый день дежурному приходится убить не меньше 15 минут только на то, чтобы вскрывать бандероли, которые он получает. Мы попробовали было аннулировать подписку или хотя бы сократить количество изданий, которые он получает, но он написал жалобу, и суд вынес решение в его пользу. А письма, которые он получал, их количество было просто невероятным. Слава богу, поток уменьшился. В газетах теперь пишут о других, не менее интересных созданиях. Какое-то время казалось, что каждый студентишка в Америке, работающий над дипломом по психиатрии, хочет получить совет у лектора и сослаться на него в дипломной работе. Медицинские журналы все еще публикуют его статьи, но это исключительно из-за нормального интереса к имени автора. Он написал интересную статью о пристрастиях к хирургическим вмешательствам в журнале «Клиническая психиатрия». «Во всяком случае, мне так показалось», — сказала Старлинг. «Ах, вот как! Мы сами пытались здесь его изучать. Мы думали, вот прекрасная возможность сделать вклад в науку, ведь это редкая удача заполучить такого живьем». «Какого такого?» «Он же чистейший социопат. Это ясно с первого взгляда. Но абсолютно непроницаем, слишком умудрен и опытен для стандартных тестов. И, Господи, как же он нас ненавидит! Он считает, что я послан ему как некий мститель, а Крофорд это здорово придумал — послать к лектору вас. Что вы хотите этим сказать, доктор Чилтон? Вы молодая женщина, можете его завести с полоборота. Так, кажется, это у вас называется. По-моему, лектор не видел женщины уже несколько лет». «Правда, он мог заметить какую-нибудь из уборщиц. Мы, как правило, женщин сюда не пускаем. В местах заключения от них только лишние неприятности».
«А пошел бы ты, Чилтон. Я с отличием окончила университет штата Виргиния, доктор. Вряд ли он похож на институт благородных девиц».
«Тогда вы, по-видимому, способны усвоить кое-какие элементарные правила. Не протягивайте ничего за решетку, не касайтесь решетки, не давайте ему ничего, кроме мягкой бумаги, никаких карандашей, никаких ручек. У него имеются собственные фломастеры. На бумагах, что вы ему передаете, не должно быть ни скрепок, ни проволочных скобок, ни булавок. Все предметы передаются и поступают от него через выдвижной поднос-кормушку. Никаких исключений и отступлений от правил». «Не берите у него ничего, если он попытается протянуть вам что-нибудь через решетку. Вы поняли меня?»
«Я поняла вас». Они миновали еще 2 двери. Коридор теперь освещался лампами дневного света. Общие палаты остались позади. Пациенты этого отделения не могли находиться вместе. Здесь не было окон, лампы в потолке забраны толстой сеткой, словно в машинном отделении корабля. Доктор Чилтон задержался под одной из них. Когда смолк звук шагов, до слуха Старлинг донесся натужный хрип, чей-то голос сорвался на крике.
«Лектора никогда не выпускают из камеры без смирительной рубашки и намордника», — сказал Чилтон. «Я хочу показать вам, почему это необходимо. Он вел себя совершенно безупречно в первый год заключения, готов был всячески сотрудничать с нами. Меры безопасности по отношению к нему были несколько ослаблены. Как вы понимаете, это было еще при прежнем директоре. 8 июля 1976 года, во второй половине дня, он пожаловался на боль в груди, и его отвели в диспансер.
Смирительную рубашку немного распустили, чтобы легче было снять кардиограмму. Когда сестра наклонилась над ним, он сделал с ней вот это. Чилтон протянул Клэрис потрепанную фотографию. Врачам удалось спасти и зрение. Только один глаз. Все это время датчики не были отсоединены, кардиограмма снималась. Он сломал ей челюсть, добираясь до языка, и пульс его оставался нормальным, не выше 85, даже когда он ее язык проглотил. Старлинг не знала, что страшнее — это фотография или быстрый взгляд похотливых глазок Чилтона, суетливо метавшихся по ее лицу. Ей показалось, давно не поенный жадный кочет торопливо склевывает слезы с ее щек. «Я держу его здесь», — произнес Чилтон и нажал кнопку у массивных двойных дверей из бронированного стекла. Огромный дежурный впустил их в спецблок. Старлинг приняла трудное решение и задержалась в дверях. «Доктор Чилтон», — сказала она, — «нам совершенно необходимо получить результаты этого теста. Если доктор Лектор считает вас своим врагом, если у него такая навязчивая идея, как вы сами только что сказали, может быть, нам больше повезет, если я пойду к нему одна, как вы думаете?» У Чилтона дернулась щека. «Ну что ж, прекрасно. Могли бы предложить это еще в моем кабинете. Я не стал бы тратить зря время и отправил бы с вами дежурного». «Я могла бы предложить вам это в кабинете, если бы вы проинструктировали меня именно там». «Не думаю, что мы с вами еще увидимся, мисс Старлинг». «Барни, когда она закончит с лектором, позвоните. Пусть кто-нибудь проводит ее обратно». Чилтон ушел, так больше и не взглянув на нее. И она осталась наедине с огромным бесстрастным дежурным. Бесшумными часами за его спиной и закрытым сетчатой дверью шкафом с газовыми баллончиками. Смирительными рубашками, намордниками и пистолетом-транквилизатором. На крюке, вбитом в стену, висело что-то вроде длинной трубы с рогаткой в виде буквы «Ю» на конце. Прижимать к стене буйных. Дежурный смотрел на нее. «Доктор Чилтон предупредил вас, чтобы не прикасались к решетке?» Голос у него был высокий и хриплый. «Да, предупредил». «Тогда ладно. Пройдете все камеры, его последняя справа. Будете идти по коридору, держитесь середки и ни на что не обращайте внимания. Вот, отнесите ему почту, чтобы было с чего начать. А может, у вас рука легкая? Казалось, дежурный находит все это весьма забавным. «Просто положите письма и газеты на поднос. Он сам откатится в камеру. А назад из камеры просто потяните его за шнур, или лектор сам толкнет его обратно. Вы не бойтесь, до вас он дотянуться не сможет. Снаружи поднос останавливается далеко от решетки». Дежурный дал ей два пухлых журнала. Их ничем не скрепленные страницы вываливались из обложек. Три газеты и несколько вскрытых писем. Коридор тянулся вперед метров на 25-30. Камеры шли по обеим его сторонам. Стены некоторых были обиты войлоком, в дверях смотровые окна, узкие и длинные, словно бойницы. Были и обычные тюремные камеры, отделенные от коридора прочной решеткой, заменяющей переднюю стену. Клэрис Старлинг краем глаза замечала темные фигуры заключенных в камеры людей, но старалась не смотреть в их сторону. Она прошла почти половину пути, когда мужской голос просипел ей вслед.
«Ты чего тут развонялась? От тебя пиздой несет!»
Она и виду не подала, что слышит, шла вперед, не оборачиваясь. В последней камере горел свет. Клэрис пошла ближе к левой стороне коридора, чтобы иметь возможность заглянуть в камеру издали, понимая, что стук каблуков заранее возвещает о ее приближении.